Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Мы давно разучились писать письма на бумаге и забыли, когда последний раз отправляли почтовый конверт в почтовый ящик. Конечно же, современные технологии и совершенные средства связи очень удобны, просты и современны, и отменять их никто не собирается. Но попробуем взглянуть на эту проблему с несколько иного ракурса. Интернет и телефон подспудно и незаметно для нас самих делают наше общение шаблонным и даже сухим. Это не пустые слова, это доказано многими филологами и специалистами в области педагогики. Почему сегодня так востребованы издаваемые в огромном количестве переписки знаменитых людей, писателей в частности? Там есть главное, чего не хватает всем нам сегодня – искренность и душа. Когда ты кладешь фразы и слова на бумагу, то ты никогда не будешь повторим. Попробуйте и убедитесь в этом непременно.
Когда мы сегодня с вами пишем смс-сообщение, то мы можем воспользоваться готовыми шаблонами. «Позвони мне позже», «Я занят», «Я на совещании». То есть постепенно мы приходим к тому, что человеческий разум перестает быть, причем это процесс медленный, но верный, он перестает быть отточенным, он перестает быть изощренным. Пропадает такое понятие, которое выражено великолепным русским словом «смекалка». К сожалению, не бывает всех горошков на ложке, как гласит русская пословица, и приобретая одно, приобретая удобство, когда мы можем свои чувства выразить смайликом, а ведь это, в общем-то, не исчерпывает всех чувств человеческой души, мы теряем культуру искреннего выражения мыслей, потому что за стандартными смс-ками очень часто не стоит тех самых душевных излияний, о которых так хорошо пишут Юрьев и Владимирский.
Книга Юрьева и Владимирского, которая имеет полное название «Правила светской жизни и этикета. Хороший тон», вышла в Санкт-Петербурге в 1889 году. Книга рассказывает о правилах поведения, принятых в светском обществе дореволюционной России. Сейчас мы имеем счастье читать ее в переиздании. Прежде чем начать собственное повествование, авторы делают важное замечание. Вспомним, говорят они, весьма важную основную истину, заключающуюся в том, что основы хорошего воспитания лежат в христианских принципах. В самом деле, история ясно и неопровержимо говорит, что весь кодекс приличного общежития развился и окреп именно у христианских народов. Не надо забывать, что законы общежития, подобно христианским, из которых они черпают свое начало и свои принципы, требуют любви, согласия, долготерпения, кротости, доброты, гуманного обращения и уважения к личности. Итак, правила хорошего тона, по мысли авторов, есть не что иное, как христианский образ жизни. Среди множества разнообразных и интереснейших глав в книге есть раздел о корреспонденции.
Слог письма, пишут они, должен воспроизводить в точности правильный ход разговора. Он должен быть ясен, прост и сжат. В искусстве составлять письма весьма важно уметь отличить того, кому мы пишем, дать верный тон своему письму, такой тон, который вполне верно согласовался бы с чувствами и отношениями, в которых мы действительно находимся с тем, кому пишем. И дальше они говорят о том, что нужно с особенным уважением относиться к женщинам и старикам. Причем даже если пишущий мужчина стоит в сословной иерархии на социальной лестнице намного выше, чем женщина, которую он пишет, он все равно должен писать ей с глубоким уважением. То есть вот это прекрасное совершенно замечание, которое говорит о том, что женщина уважается, даже если она намного ниже по сословию своего визави.
Замечательной повести «Барышня-крестьянка» письмам тоже отведена большая роль. Молодые люди общаются при помощи писем. Пушкин пишет об этом так. «Прошла неделя, и между ними завязалась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма, и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной Акулины.
«Милый барин, вечер читал твою книгу, да в голову не идет. Думал про свою судьбу. Зачем я тебе простая крестьянка, когда все барышни по тебе сохнут? Несчастная твоя Акулина». Смелых слов. Я помню очи голубые, я помню локоны золотые, небрежно вьющихся волосов. Мои пастушки несравненны, я помню весь наряд простой и образ милый.
Девушка-крестьянка по сословному статусу, конечно, была ниже, но для Алексея не существовало никаких границ, потому что его сердце уже горело любовью к чистой и прекрасной Акулине. И поэтому в своих письмах он находил только самые нежные слова и обращения.
«Нужно, — пишут они, — согласовываться с душевным состоянием лиц, которым мы пишем. Ну, например, не тактично писать об удовольствиях, которые ты получаешь, людям, которые находятся в глубоком горе. Нельзя хвастаться весельем и роскошью жизни, которую ты имеешь возможность вести, если у тебя есть определенные материальные блага, людям, которые серьезно нуждаются. То есть посмотрите, чем ценна эта книга о правилах хорошего тона и о том, как нужно вести себя в светском обществе, тем, что она попутно внушает человеку какие-то нравственные устои, которые, надо сказать, сегодня очень часто забываются. И сегодня, когда материальное стоит, к сожалению, во главе всего, и когда для многих оно затмевает вещи более незаметные, а следовательно, как считают очень неправильно такие люди, неважные, несерьезные для жизни, как раз-таки возникает именно то, те ситуации общения, когда человек, не задумываясь о состоянии своего собеседника, рассказывает о том, как хорошо и весело он живет. И, конечно же, ничего хорошего в этом нет.
Чувства такта очень не хватает нам сегодня. Как считал Антон Павлович Чехов, тактичность – это один из признаков воспитанной личности. Вот что он писал своему брату Николаю о воспитанном человеке. Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям. Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы и уступчивы. Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки. Живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя не говорят «с вами жить нельзя». Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жилье посторонних. Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом. Они уважают чужую собственность, а потому платят долги. Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза меньшей братьи. Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают. Из уважения к чужим ушам они чаще молчат. Они не суетны, их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство с знаменитостями, рукопожатие пьяного плевака, восторг встречного в салоне, известность по портьерным. Таковы воспитанные. Но вернемся к письмам, а точнее к вопросу об этике написания письма.
Мужчина должен писать к женщине в самой почтительной форме. Правило это должно быть соблюдаемо даже в том случае, когда он по своему положению в свете стоит гораздо выше ее. Кто бы ни был тот, кому мы пишем, никогда не надо выражать чувств, которых мы к нему вовсе не питаем в нашем сердце. То есть нужно быть искренним, потому что любая неискренность, даже выраженная на бумаге, когда человек не видит выражения твоих глаз и не видит непроизвольных твоих жестов, она все равно, считают авторы, чувствуется. Следует быть осторожным и никогда ни о ком не писать ничего дурного, потому что, коль скоро письмо отослано, мы уже не в состоянии исправить зло. Что написано пером, того не вырубишь топором. И потому, если случилось написать письмо под влиянием минутной вспышки гнева, то, советуют авторы, ни в коем случае не стоит его отсылать, а перечитать завтра утром, потому что под влиянием такой вспышки хорошая дружба, хорошие человеческие отношения могут быть утеряны безвозвратно.
Не находите, что некоторые правила, бытовавшие в прошлые века, есть смысл перенять сегодня? В книге «Правила светского этикета и хороший тон» также сказано: молодая девушка никогда не пишет мужчине, даже от имени своих родителей, которые не приходятся ей сродни. Женщина не должна переписываться с мужчиной, который ей не муж.
Дети, в каком бы возрасте они ни были, находясь в разлуке с родными, должны писать родителям и дедам в Новый год, в их именины и дни рождения. То есть, видите, культура письма, она предполагает обязательное поздравление. И, в общем-то, о тех временах, о которых я говорила, еще не столь давних и не поросшим быльем, действительно это было. И когда сегодня люди, поздравляя друг друга с днем рождения, ограничиваются смс-сообщениями, как мне кажется, это не совсем то же самое, что написать поздравительную открытку или письмо. Потому что смс-сообщение и письмо, которое все равно является достаточно длинным и, кроме того, написанным твоей рукой, оно все равно искреннее и оно все равно доставляет гораздо больше радости. Письмо служит для детей отрадным утешением в разлуке с родителями, так как дает им возможность, хоть заочно, но все-таки лично выразить чувства, которыми исполнено их сердце.
А вот царские дети очень любили писать письма. Цесаревич Алексей и великие княжны Ольга, Мария, Татьяна и Анастасия Романовы писали письма родителям, находясь в одном доме, буквально в соседних комнатах. В этих кратких бумажных посланиях они поздравляли царицу и государя с праздниками, с Днем Ангела. Часто в письме старались утешить государыню, страдавшую головными болями. Стоит отметить, что дети обращались к родителям только на «вы» и писали это местоимение всегда с заглавной буквы. Это говорило об огромном уважении, почитании и любви к своим родителям.
И вот еще очень важное этическое наставление. Если кто-нибудь берет на себя обязательство передать кому-либо письмо, он обязан передать его нераспечатанным. Но этого мало. Лицо, получившее это письмо, должно тут же при человеке, который тебе его передал, распечатать. То есть это элементарное правило вежливости. Всякое письмо, кем бы оно написано ни было, демонстрирует нравственный облик пишущего, умственное мерило его образования и знание светских формальностей. Вот почему следует постараться в переписке быть остроумным и твердо помнить святую истину, что по ней люди составляют себе впечатление о наших моральных достоинствах. Малейшая бестактность, ничтожный промах в словах и небрежность в выражениях показывают пишущего в неприятном свете, умаляя его нравственное достоинство. Вот как раз эти слова могут показаться безнадежно устаревшими, потому что очень трудно в коротком сообщении по электронной почте показать и свое остроумие, и свои нравственные достоинства, и самое главное – чувство такта. Вот как раз-таки именно эти вещи, к сожалению, в наших электронных сообщениях и в наших выкладываемых нами сообщениях в разных социальных сетях, они отсутствуют. Потому что, опять же, что сегодня стоит во главе угла? Попытка показать себя в лучшем свете, попытка показать, что у тебя все замечательно, а следовательно похвастаться. А ведь именно об этом авторы, писавшие эту книгу 120-125 лет назад, осуждают это как очень и очень серьезное, ну просто-напросто какой-то душевный изъян, я бы так сказала.
Одно удовольствие – читать остроумную переписку друзей-писателей Жуковского и Гоголя. Они переписывались больше 20 лет, Их письма откровенны, искренни и душевны. Они отражают движение многих творческих замыслов, суждения по разным вопросам жизни и литературы, и ярко рисуют картины взаимоотношений писателей. Например, в мае 1844 года Василий Андреевич написал своему другу такое шутливое письмо. «Ну, Гоголек, хорошо, что вы наконец-то откликнулись. Ведь уж мне начинало казаться, что вы обнаружили предо мною бытие свое на минуту каким-то бестелесным фантомом или призраком, и что я вместо вас видел перед собой некоего, так сказать, исшедшего из-за пределов оного мира духовного прихлебателя земных отношений. Слава Богу, что это не так, и что вы, искренно сказать, истинный Гоголь, то есть такой же человек, осязаемый руками и видимый глазами, как все прочие люди, обитающий на земле, производящий множество злаков добрых, целебных и злых, ядовитых. Я во Франкфурте. Главное дело сделано. То есть вся пакость, принадлежащая к жизни человека бессмертного, созданного по образу и подобию Божию, то есть столы, стулья, шкапы, перины, горшки, стаканы, стаканчики, ложки, плошки, шляпки и тряпки, все приехало в добром здоровье, и все лежит предо мной в том виде, в каком пребывал мир до великого слова «Да будет свет». По елику я не могу сказать такого слова, то и окружающий меня хаос может продолжаться не день и не два, а может быть и 14 дней или две недели. И в эти 14 дней легко случится, что и пророк Даниил может подчас приобрести или толчок в задние регионы бытия своего, или соответствующее сему толчку русское приветственное и поощрительное слово. Через две недели все вокруг меня придет в устройство и светлый порядок. И сам я просветлею. А в конце этого письма следовала подпись «Ваш богомолец Жуковский».
Тоном письма зовется направление, с каким письмо излагается по отношению к адресату. Тон бывает почтительным к людям старшим и влиятельным, шуточным – к равным себе, любезным – к низшим. Обратите внимание, если человек стоит ниже тебя, то ты должен быть с ним любезен. Как часто сегодня нарушается это правило, когда человек, стоящий ниже тебя по социальной лестнице, скажем так, человек, возвышающийся над ним, считает своим долгом лишний раз ему об этом напомнить. Шутливость допускается только в переписке дружеской, дышащей неподдельной задушевностью и не сжимаемой рамками сдержанного этикета.
Известно, как в шутливой и ласковой форме обращались к своим женам великие писатели. Пушкин называл свою Наталью Николаевну «Ангел мой, жонка». А вот Чехов часто изобретал для своей супруги актрисы Ольги Книппер ласковые обращения из мира фауны. «Собачка моя заморская, кошалотик мой милый, лягушечка моя, голубка, комарик мой, милая моя конопляночка».
Каждое письмо, считают авторы, состоит из четырех частей, составляющих связанную целость, удобную для чтения и запоминания. Во-первых, это обращение. Начинается оно титулом, когда обращаемся к лицу титулованному или просто отчеством и фамилией. Ну, о титулах мы с вами поговорим чуть позже. Учитывая то, что Петровский, принятый Петром I табель о рангах, включал в себя аж 14 классов, таких обращений было не 14, конечно, но, в общем-то, немало. И при этом, представьте себе, человек должен был знать, как и к кому обращаться. Да, конечно, это можно назвать формальностью, можно назвать это сведениями лишними, забивающими голову, но, в общем-то, в этом есть своя глубокая житейская мудрость. Потому что, как пишут тот же Юрьев и Владимирский в другой главе этой книги, вообще эта книга интереснейшая, она, ну, с «Домостроем» ее трудно сравнить, но, тем не менее, это такое руководство по всем областям жизни. И о воспитании детей, и о том, как вести хозяйство, и о том, как принимать гостей. И вот действительно, читая ее, ты понимаешь, насколько интересным, насколько многообразным, многоплановым был мир наших предков. Ну, конечно же, не всех, потому что, ясное дело, что в крестьянских избах и в господских домах люди жили по-разному, но, тем не менее, это был быт очень и очень многих, иначе бы эта книга не получила широкого распространения. Затем, после обращения, следует часть вторая – приступ. Начинается разнообразно, с какой-нибудь любезности, пожелания или извинения в утруждении письмом. Ну, то есть, другими словами, это фраза, что «простите, что отвлекаю вас от важнейших дел» или «хотел бы сообщить вам о следующих вещах». Третье – это сам рассказ о делах, интересующих адресата. Оно неопределенно до бесконечности, как неопределенны и многочисленны предметы рассуждения. И, наконец, четвертая часть – заключение. Состоит из изъявления чувств преданности, почтения и прочего, и собственноручной подписи. Ну и, наконец, такая часть, как постскриптум, которая с уходом бумажных писем, опять же, в общем-то, уходит из нашей жизни. Потому что странно представить себе постскриптум в СМС-сообщении. Это будет скорее такая языковая шутка говорящего, скорее такая языковая игра, да, человека, который узнает своего, потому помнит ли человек вообще, что такое постскриптум. Так вот, что же такое постскриптум? При законченном уже письме иногда вспомнится то, что в него по забвению не вошло, а упомянуть непременно следует. Тогда в конце письма, обыкновенно под подписью, ставится знак «ПС» латинскими буквами или «НБ» также латинскими буквами, что значит «постскриптум» или «нота бене». Ну, «нота бене», напомню, это очень важно, а «постскриптум» – это «после написанного». И за ним приписывается «забытое». Причем это добавление употребляется в переписке с короткими знакомыми, но избегается с людьми, стоящими выше вас по положению в обществе.
Существование компьютеров сделало использование постскриптума почти ненужным, так как дополнения к тексту письма могут быть вставлены в его середину до того, как письмо отправлено. Тем не менее, постскриптум продолжает широко использоваться в электронной почте как дань традиции. Также для обозначения важной информации, которую автор захотел выделить отдельно.
Приличие требует писать письмо четко, чтобы получившему нетрудно было его читать. Но это действительно вещь, которая сегодня уже не важна, так как умение писать каллиграфическим почерком практически не требуется в нашей жизни. Если еще до недавнего времени это было очень важное умение, когда у человека был красивый почерк, то, в общем-то, это было его важным достоинством. Сегодня, когда мы с вами в основном набираем текст на экране, это уже не так важно. Небрежность уничтожает всякий интерес. Особенно внятно и выразительно, без ненужных росчерков, должно писать свою фамилию. Часто случается, что получивший письмо не может догадаться, кем оно послано, и поэтому оставляет без ответа своего корреспондента. И замечательное совершенно такое наивно-прагматичное замечание авторов, в результате получается три потери – труда, бумаги и денег на пересылку. Кстати говоря, насчет росписи. Юрьев и Владимирский считают, что ставить роспись имеют право только знаменитости. Остальные люди должны разборчиво писать свою фамилию с инициалами или с полным именем. Ну, на это тоже есть свои там светские приличия и свой этикет. Кто должен писать имя полностью, а кто только инициалы. Ну что, несколько раз отмечают в главе, посвященной корреспонденции Юрьев и Владимирский, это то, что верхом неприличия является не отвечать на письмо. И, конечно же, для того, чтобы не ответить на письмо, должны быть очень серьезные основания, типа того, о котором мы уже говорили. Адрес написан неразборчиво. Или человек, который написал тебе письмо, очень неразборчиво подписался. Ну, сами понимаете, такие случаи были, вероятно, крайне-крайне редкие. И вот тут в связи с неумением ответить на письмо, неумением написать письмо, когда это требуется, вспоминается роман Ивана Александровича Гончарова «Обломов», где о письмах говорится вообще немало. Вспомним главу, посвященную Обломовке, то есть сон Обломова, когда он погружается в свое детство, когда ему хорошо, тепло, уютно, когда живы еще и его родители, когда он чувствует себя маленьким, беззаботным ребенком, которому нечего бояться в этой жизни. И он вспоминает о том, насколько размеренно жили его родственники, когда они друг другу за обедом могли пересказывать месяцами одну и ту же шутку, например, о том, как кто-то на Рождество свалился с салазок в снег, и хохотать над ней каждый раз очень искренне и заразительно. Таким образом, Гончаров показывает, насколько устоявшимся, насколько понятным был уклад их жизни. И вот однажды они получают письмо. Письмо было таинственным вестником из далекого мира, с которым обломовцы старались не сталкиваться. Сколько трепета испытали они, вертя в руках конверт и пытаясь понять, откуда же письмо. Затем они долго вскрывали этот конверт. Наконец, не решаясь прочитать письмо, все-таки сделали это. И, конечно же, особенным юмором со стороны Гончарова становится тот факт, что в письме было просто-напросто поздравление с праздниками, а также просьба выслать рецепт варенья или наливки, которые когда-то, год или два назад, понравились тем, кто писал это письмо, когда они были в гостях в Обломовке. И тут огромный камень спадает с души обломовцев. Они понимают, что мир не враждебен, что все хорошо. И письмо было радостно прочитано несколько раз всем родственникам, всем друзьям и знакомым, а затем убрано в дальний ящик. И, как пишет Гончаров, без надежды, что когда-нибудь на него будет написан ответ. То есть, видите, кроме каких-то этикетных вещей, которые здесь составляют всего лишь навсего внешний план, да, обломовцы получили письмо, обломовцы не ответили на письмо. Как это нехорошо? Сколько еще планов здесь возникает? Ведь действительно, когда ты получаешь сообщение о том, что на твоей электронной почте есть письмо, достаточно одного клика для того, чтобы его прочитать. То же самое, когда тебе приходит смс-сообщение. Достаточно только нажать на одну клавишу и его открыть. Когда к тебе приходил пухлый конверт, то сколько эмоций ты испытывал, думая, что же там может быть. О чем тебе пишут?
Мы перестали писать признания в любви, используя красивые фразы и выражения при помощи почтовых отправлений. А это так приятно – получать в руки неожиданный и явно осязаемый конверт, который таит в себе нечто. Письмо – это таинство. Это волшебный листок, который несет не только слова души и сердца ваших. Он пронизан вашим теплом и даже запахами, пришедшими, возможно, за тысячи километров. Никакой интернет не сможет сделать этого никогда. Давайте писать письма друг другу. Не стесняйтесь этого. Более того, вы будете оригинальны и удивите многих, если последуете этому совету. Причем удивите приятно. Все лучшее есть забытое старое. Письма в конверте – одно из совершенных творений человечества. Всего вам самого доброго и до новой встречи!